На прошлом занятии не хватило занудства добить все ссылки, посвященные разъяснению тезиса «Торы и святой благословен он в совершенной степени одно», и обещали мы продолжить этот процесс. У нас еще здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 разных источников, вернее, 9 разных ссылок, потому что большинство источников, если я правильно понимаю, на ораторе, да? Так. Ну, продолжаем. Симон, я так понял, что это все-таки симоним. Симоним, на который ссылается Маймурим Ребе Аимцой, Митла Ребе. Ну, вроде так. Симон Кухламет Далет. Вегиней ломат ари, ки райсов кучевру кули хад, вегу избор хейнсеев, эйн шаях бой халоким. Вот учил святой Ари, что Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. В смысле, взор говорится, что Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. А Он благословенный, бесконечен. И неуместно в отношении Него говорить о отделении на части. Так вот, отсюда мы с неизбежностью делаем вывод, что в Торе, с определенным ее представлением, тоже нет частей. Вехол хейлек мицва, колул металик и, соответственно, и заповеди, как следствие Торы. С одной стороны, мы говорим, что вот есть 613 заповедей, насчитываем 613 заповедей в Торе. С другой стороны, из абсолютного единства Торы со Всевышним следует, что каждая из заповедей представляет собой каким-то образом воплощение совокупности заповедей. То есть, каждая из заповедей составлена из 613. А там, кигинный кол, коаха поэль бы нифал, гэма кол бы яхат ахдус пошут. Смысл этого в том, что сила, действующая, внедряющаяся в существование того, что она осуществляет, она представляет собой, акол бы яха тагдус пошут, представляет собой одно целое. Рак агуфим михулоким, и только тела раздельные, пируш, то есть шаанифолим рабим венифродим, то есть сила, которая осуществляет все нефолим, коэхапоэль, действующая сила, которая действует в среде создаваемого, сотворяемого мира, она едина, и только тела сотворяемого раздельны. Аха коях поэл шебо гуахдус, но сила, которая действует в них, абсолютно едина. Вейнбарем хилук, и нет между ними различия с точки зрения этой силы. Вейин икшиода мойса митсвейс баби исларовус вихейшек родсен шилой. И вот, когда человек занимается выполнением заповедей, сгорением и страстным желанием собственным, лыкаем родца на кодж бургу, страстным желанием, которое направлено на то, чтобы осуществить волю святого благословенного, он ейшло гэм алия ад родцена кадмен. Его заповеди, имеется в виду, у них есть поднятие, в смысле у заповеди его, если я правильно понимаю, есть поднятие вплоть до первичной воли. Вышом кола тарик мисс, вы кола эйси золотые рагус пошта. А там вверху, то есть вне практического приложения к сотворению, скажем, отдельных объектов или вне практики осуществления заповеди, там они все находятся в абсолютном простом единстве. Кедис бы сефер б самый гей, не знаю где, шелимайном и хохма. Шелимайда михохма и эфшерли цайра филу бекойца дьюд, что выше хохмы, объясняется в таком-то месте, что выше хохмы не актуально даже представление о каком-то разграничении, о каком-то описании, о каком-то определении, которое будет даже как койц шельют, как иголочка юд. ну, под иголочкой ют имеется в виду какое-то бесконечно малое, бесконечно тонкое, утонченное разделение, скажем, или форма. Кемевур моким махер, как объясняется в другом месте. Лах и народ снакож бургу хосаркан. И поэтому воля Всевышнего, и там обрывается текст. Не по нашей вине имеется в виду, утрачен текст, дальнейший текст утрачен. Симон куф айн зайн, нитпас гамкин бейр тейра дилемт айн гимел гимел. Значит, следующий пункт в эр тейра, который напечатан также в этой же книге, как она... А нет, в Маймуре Адмуринцой, вернее... Наверное, это указание на Вертер из Маймори Мадмуринсо, я не знаю. Напечатано в другой книге Митл Ребе. И что же там напечатано? В Иса и Райсовый Куши Брюкули Ход. Написано. Тора и Святой Благословен, в абсолютной степени одно. Де айнуши эйн миши юхал лизбе лецам ликуси изборых. Что имеется в виду? Что нету такого, кто смог бы выдержать, имеется в виду воспринять, да, выдержать восприятие сути божественности его благословенного. Ким алиде атеира. Кроме как, то есть единственным средством соприкоснуться каким-то образом с существом божественности является опосредованное соприкосновение через Тору. Увейрай собор акуша брегу алму. И Торой, Святой Благословен, он сотворил мир. Дгайну бейсес, то есть чем? Буквами. Шомар еер, еваер, то есть творение мира, каким образом происходило. Ну, разговор, в принципе, такой известный, но от этого, кстати говоря, не менее загадочный, мистический, непонятный и так далее. Вот творение, сама метафора творения мира речением. Ну, с точки зрения простого смысла, Всевышний сказал, да будет свет, и стал свет. Везе гоеет слой изборах цимцем, ше цимцем мазме изборах бейсис убора олму. И по отношению ко Всевышнему это был цимцум. То есть, вот такое вот сокращение невероятное его распространения, его света, которое, то есть, в чем заключался цимцум, что взял Всевышний самого себя и упаковал себя, сократил себя в буквы собственных речений. Вора алма, и тем самым сотворил мир. Викмой шиодама медабр эйны нивдурми эйсэ шиху медабр. И подобно тому, как человек не отделен от букв, которые он произносит. Рак агуфу нивдар. И только на уровне тела он отделен. А волой хаюсэй, но не жизненность его отдельна от этих букв. Кенки в Йохл у избора Хейны Нивдуль Мейсис, подобно этому, он благословенный, то есть в чем? Ну, это одна из сторон этой метафоры, так я понимаю. Также он благословенный, он не отделен от этих букв речений. В Эйн Миши Йохл Шиюхал Лизбел Ликусей, и нет того, кто мог бы воспринять божественность его, которая не отделена от него, которая заключена в этих буквах. Ракалидея эйси, если только через эти самые буквы, воспринимая эти буквы как буквы, мы способны соприкоснуться с этой божественностью. Увазе, никра, гуви, гарми, ход. И об этом говорится, этот момент называется, здесь Рэбе говорит, Митл Рэбе, он и причиняемое им одно. Еще один фрагмент. Выдали хоши из атеры есть богем к душе шешой олов к душа рухонис мяисис вейрайс укучеблю кули ход. Ну, практически то же самое, на первый взгляд, что мы сейчас прочитали, как раз таки из этой самой ойр тойра над Илем. И говорит там следующее: пусть тебе будет известно, что буквы Торы, в них заключена святость, которая почиет на них святость духовная от букв самих, имеется в виду, святой и Тора, и Святой Благословен, он в абсолютной степени одно. Танья в предисловии. Сифры Аиру, Ашир и Сидос, Мбар и Кейдеш, Мидроши и Хамейну, Ашир, Руа, Хавай, Дибербом, Милоса, Алшинова, Ирайса, Викучевли, Кулей, Ход. повествуя о природе, я бы, наверное, сформулировал там еврейской книжности, еврейских книг. Алтер Ребе там в предисловии к Тане, кстати говоря, очень полезный текст, который, с которым каждому следует познакомиться, не только с содержанием глав Тани непосредственно, вот, например, указание изучать Таню наизусть, оно подразумевает в первую очередь изучение предисловия к Тане. Такой есть интересный момент. Так вот, в частности, там Ребе говорит, книги... книги богобоязненности, книги, повествующие о богобоязненности, основы которых в Вышних горах, толкование наших мудрецов, в которых говорил Дух Бога, и слово которого Всевышнего было на языке их, а Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. Ликут и Тейра, отрывок из... Маймара Алтер Ребе в Ликуте Тейра на родственную тему. Тлас дарги нинун мискашрон до бедо. Высказывание, наше любимое высказывание о том, что три узла связаны один с другим. Вернее, здесь не про узлы как раз, а тлас даргин, три уровня, три ступени. Связаны одна с другой. Куча брегу вейрайса в Исруэл, Святой Благословен Он, и Тора, и Израиль. Вехол хад дарго ал дарго сосин вегальо, и каждый из этих ступеней состоит из двух, состоит из ступени над ступенью, то есть из скрытого, несет в себе скрытое и раскрытое. Пируш шикол лехот губифхина совев умималы, объясняет Ликут и Тейра, что это значит. Это значит, что каждая из этих ступеней, что Святой Благословен Он, что Тора, что евреи, они содержат в себе то, что какие-то аспекты окружающих святов, имеющие относящиеся к окружающим святам и наполняющим святам. Мималы хубифхина албоша ве асога ве никера галия. То, что относится к области наполняющих святов. Это то, что одевается, одевается в смысле внедряется внутрь сосудов, скажем, становится доступным в осога и доступно для постижения, доступно для осмысления и называется раскрытым. Весовев гули майлуми адас ва осога. Осовев это окружающие света, да? Это то в данном контексте это то, что возвышается над дасом и постижением, над осмыслением, постижением. В Тойре есть Гамкин Галивестим, и в области Торы, ну, естественно, тоже есть тут определенные купюры в цитате, как всегда, которые мы сейчас не оговариваем все подряд, поэтому текст может показаться там на слух недостаточно связанным. А в Торе есть, и в Торе тоже есть раскрытая и скрытая часть. У Венешом и Сесроил и Шгамкин Галивестим, в еврейских душах тоже есть раскрытая и скрытая часть. В Исроил Мискашрон Бе Ирайса, и евреи связываются с Торой, Шаасога Сатейра Мелубешес Бехол Эхот Вехот Ми Исроил. Постижение Торы одевается в каждого из евреев, к Мойши Косов Везой, Слифним Бе Исроил, и, как сказано, и это внутрь, ну, тут с точки зрения толкования, и это внутрь в Израиль, в еврейский народ, Тора имеется в виду. Вейн зоис элатейра. Слово зоис, и это внутрь зоис, указывает, намекает на Тору. Шигима дубешес бепнимиус худу. И таким образом эта цитата может быть прочитана, как Тора одевается внутрь евреев. Вейрайса мискашрон бекуча брегуас, а Тора, в свою очередь, связывается со святым благословенным Нонда, и райса бекуча брегуку лихот. Как сказано, Тора и святой благословенный Нонда в абсолютной степени одно. Вейрайнуша атыра гиами муца амихабер. То есть, получается, что Тора представляет собой связующего посредника, Умикашер пхинаса лейкуса избора бенешом и сесрой, который связывает божественность его благословенного с еврейскими душами. Бхинас мималый, увихинас сойвев, на всех уровнях, и на уровне наполняющих святов, и на уровне окружающих святов. Шейгей из кашрус пхинас галиешем бенешом и сесрой, ливхинас галиешем дакуча брегу пхинас мималый кулалмин, то есть к чему приводит вот такое объединение поступенчатое на разных уровнях? К тому, что раскрытое в еврейских душах, оно объединяется с раскрытым во Всевышнем, то есть с аспектом божественности, то есть с той божественностью, которую мы описываем как Мималку Лалмин, которая вот, одевается в мироздание, и присутствует в мироздании образом раскрытым, который мы называем Мималку Лалмин, наполняющим все миры. Увхинас пнимиус вестим шабанышом из Исроил, а внутренность и скрытая, присутствующая в еврейских душах также, оно связывается, левхинас совивку лалмин, связывается с окружающим светом божественным, имеется в виду, с окружающим божественным светом, вихайну алидейды и райса гамкин стим вегали. А за счет чего? За счет того, что есть вот такое вот смыкующее звено, как Рэбби его здесь называет, связующий посредник, объединяющий посредник, Тора, в котором тоже есть вот эта вот заложена та же закономерность наличия внешнего и внутреннего. Наверное, интересно отметить, что во множестве мест приводится интересный аргумент о том, что вот по такой схеме связь между Всевышним Торой и евреями должна была бы быть описана, как есть два узла, да? Но почему-то Зоар говорит именно о трех узлах. Кстати, вот в той редакции цитаты, которая здесь приводится, он не говорит о трех узлах, он говорит о трех уровнях. И с точки зрения вот этой цитаты, вот того, о чем я хочу сказать, не высказать, не основать на этом. Так вот, в той редакции, где говорится о трех узлах, надо задаться вопросом, где же третий узел? Три предмета легко связываются двумя узлами. То есть, если мы говорим о связи евреев со Всевышним через Тору, то достаточно евреям привязаться к Торе, ну, как это и описывается здесь, в данном месте, достаточно евреям привязаться к Торе, а Торе привязаться к Святому Благословенному, он, и тогда вот эта связь возникнет. Зоар же, наверное, может быть, в другом месте, может быть, в другом варианте этого высказывания, говорит о трех узлах. Что это за третий узел? Это непосредственная связь евреев со Всевышним, которая на самом деле оказывается выше, чем связь Торы со Всевышним, и которая существует вне всякой зависимости, скажем, существует параллельно вот этой связи евреев со Всевышним, которая организуется через Тору, опосредованно через Тору. Но это чистый факультатив, то есть сейчас нам это, если я правильно понимаю, здесь нам это не надо. Зор, брейшис, ков, далит, алиф. Дальше зор. Вейрайса до куча бригу, гу, ло, цорих, авсока, бейнаю. А Тора – это святой благословен он. Не нужен разрыв между ними. Вот так формулирует зор в брейшис, ков, далит, алиф, подобную мысль. Бешалах самых софамудалев. Тоже зор, только в другом месте, как раз, кстати говоря, вот на нашу текущую недельную главу Бешалах. Ваилху шлойшас йомим бамидбор влой моцу маим. Шли они три дня по пустыне и не нашли воды. Ну, с точки зрения простого смысла, описываются события, происходившие в пустыне, уже после выхода евреев из Египта. Вейн маим эла тейра. Обращает внимание, ну, ясно, что Зоар не призван объяснять нам простой смысл этих стихов. И поэтому его задача раскрыть нам внутреннее содержание стихов. И какое же здесь внутреннее содержание? А дело в том, что само понятие «вода», оно однозначно указывает на Тору. Как сказали нам мудрецы, крайне категорично, «Эйн маим эла тейра». Нет воды, кроме как Тора. То есть, любое упоминание воды в Писании указывает естественным образом на Тору. На самом деле, да, даже можно и шире это трактовать. То есть, вообще, в принципе, идея воды и существование воды, любое упоминание воды, оно каким-то образом отсылает нас к Торе. Ну, вот в Писании в особенности. Отсюда Зоар понимает данное место вот в каком-то в подобной расшифровке. Да, то есть, то, что они там шли три дня и не было воды, то есть, это не, как-то вот не было Торы. Как сказано, «Вейкул цоми лохоламой». в книге пророка Ишайоу пророк возопил, обращаясь к народу, пускай всякий «ой» говорит, так прямо и говорит «ой», «ой», пускай всякий жаждущий идет к воде. На самом деле, во множественном числе, конечно, если грамотно переводить «лыху» домой, да, пускай все жаждущие, ну, тогда должно было быть «кол цмеим». А тут, да, несостыковка чисел, как часто бывает. То есть «кол цумей» – всякий жаждущий, и в то же самое время «лыху» домой, пускай идут всякие жаждущие в единство, ну, это не важно в данном случае. «Ом Раби Исо» сказал такой-то мудрец. «Вехи ман йогав лего и райса гохо». Значит, а кто им, собственно говоря, то есть, ну, как бы Раби Иса, он вступает в диалог по этому поводу с высказанным прежде тезисом. То есть, они шли 3 дня по пустыне, надо отметить, что Тору они еще не получили. Тору они будут получать в следующей недельной главе. Это еще пока глава Бешалах, это они только вот перешли через море. Раби Иса им говорит, а кто им даст Тору в этом месте, кто им дает Тору? Им же еще Тора была не дана просто. Что значит, они шли, воды не было, и Зоар трактует это как не, у них не было Торы, ну так не было, ну да, и не было Торы. У них не было Торы, потому что она еще не была дана просто, вот и все. Не успели еще, во Всевышний не успел им дать еще Тору. Омар Раби Лозар, сказал Раби Лозар, ину навколо мадберо листакола Кучо Брих Гу, они вышли в пустыню для того, чтобы наблюдать святого, смотреть на святого благословенного. Нотал Зива Якора Динделеих Митамон, взял он сияние славы своей оттуда. В Инон Озлул Истакола де Кучо Брих Гу, и они пошли смотреть нас, смотреть, в скобках редактор дополняет, на святого благословенного. Бейх велой ашкихугус. Пошли смотреть на него и не нашли его. Ве улиф на декуча брегу тойрой карой. А учение святого благословенного называется Торой. Вейн май мела тойра, и нет воды, кроме Торы. Вейн тойра эла куча брегу. И нет то нет Торы, кроме как святой благословен он. То есть, ну, трудно мне претендовать на то, что я здесь что-то понял, разумеется. Но если я правильно понимаю, то тирут здесь, то есть диалог здесь такой примерно. Значит, в евреи три дня шли по пустыне, и вот не было у них воды. Раби Иса задает вопрос, с какой стати у них должна была быть вода, если понимать воду как Тору. Тора еще не была им дана. И Раби Лозар отвечает, Тора на самом деле это не только то, что было им дано там, через какой-то промежуток времени с горы Синай, а это Тора это как Всевышний. То есть они вот не ощущали, наверное, не знаю, не знали, не видели, хотели, вышли в пустыню, чтобы наблюдать сияние славы Всевышнего, а в результате это сияние не наблюдали. Почему можно так трактовать это место? Почему можно здесь Тору так трактовать? Потому что играй с собой кучевлю кулиход, потому что Тора и Бог, они находятся вот в таком вот прямом единстве, в непосредственном совершенном единении. Вроде так. Следующие две цитаты, они же заключительные, на этот пункт имеется в виду. Тикун и Зоар. Из Тикун и Зоар в таком-то месте. Девады и куча брегу иго вейрайса ушхинто ги митсва зако манды мисасик бегейн ли яхадо лейн. Без сомнения, говорит Тикун и Зоар, святой благословен он. Он и Тора, и Шхина есть мицва, есть обязанность заниматься объединением их. Надеюсь, что сильно не промазал. Тикун и Зоар немного из другого места. Да и райса бешимо бешимо де куша бригу из бриес вал шмейгис криес. Тора именем святого благословен он сотворена, и по имени его названа. Уво шаре куча бригу, и в ней почиет святой благословен он. Умино молил бы Синай, и из нее он говорил на Синае, в Иса и Райса и Лоя, и есть высшая Тора, Дело Искар и Боб Брио, Эла Ацилуса Дилейх, которая называет не творение, а его эманацию, его, в смысле, Всевышнего эманацию, «Веги вгу келой хад», «И она, и он, как будто не одно», «Вехол барнаш да иштадлы бейрайса шмей декуча брегу», «Там он». И каждый вот этот вот тезис насчет того, что он и это я не понял. Веги вагу килой хад, и она, и он не одно. Не знаю, что, про что это. А всякий человек, который занимается, старательно занимается Торой, имя святого благословен он там. В смысле, в его изучении Торы заключено имя святого благословен он. Ну вот, ссылки мы дочитали. Стал ли нам ясней этот тезис? Я не могу сказать. Ну, надеюсь, что что-то для нас прояснилось. Обычно, ну, у нас часто, что совершенно естественно, часто мы не совсем понимаем, что для нас должно здесь проясниться, потому что ссылки уж очень сложные. Но это мы еще их учим, а если их на них вообще не обращать внимания. Вот. Предыдущее развитие предыдущего сюжета, сейчас будем его продолжать. Это мы находимся в четвертом пункте, уже близко к его завершению. Содержание четвертого пункта, вот то, что мы учили на прошлом уроке. Значит, Йом Ашмини, Ваигибо Йом Ашмини, и было на восьмой день. Восьмой день, восемь указаний на то, что выходит за рамки мирского существования, семь существования мира. Вот идея в том, чтобы восемь и семь не оставались автономны друг от друга, а чтобы восемь привлекалась внутрь мира, привлекалась вот в это семь и раскрывалась там. И при этом мир оставался в своих рамках. То есть, что это такое объединение 8 и 7 в контексте, ну, кто не очень хорошо помнит, идет в предыдущий урок. Это объединение безграничности и ограниченности. Для такого объединения, безусловно, нужно какое-то очень-очень высокое раскрытие божественности, по всей видимости, раскрытие сущности, которая единственная и способна объединить между собой такие полярные вещи – безграничность и ограниченность, то есть предельно несопоставимые друг с другом. И вот это объединение – это, ну, собственно, вот и есть почивание шхины в делах рук ваших, выражаясь словами псалма 90-го. И дальше мы стали говорить о Мишкане и как в нем вот Арон а-Кодеш, какой он занимал, как его место не занимало место. Наверное, это помнится, поскольку сюжет такой предельно яркий. И продолжаем. «Ваалдерах зе арей зе мизбатый баавидос решили игуди». Значит, вот это раскрывалось, вот это объединение между безграничным и ограниченным, невероятное, оно раскрывалось физически, буквально, в существовании Мишкана, вот в такой-то его детали. Слушаем предыдущий урок. Подобным образом это раскрывается в служении еврея. «Бихлолус ешнам шней и фанови сидре авейда». В общем плане мы можем выделить в служении еврея два типа. «Авойда бецимцум медидва акбола дикдушо». Это служение, которое будет подчинено ограничениям. То есть, в нем это служение как бы после цимцума, ну, потому что для любого ограничения нужен цимцум. Это божественное служение, оно должно войти в какие-то рамки. Для того, чтобы войти в какие-то рамки, необходим цимцум. Для того, чтобы безграничность подружилась с ограниченностью, необходим цимцум. размерность ограничения, вот эти рамки размерности ограничения, когда мы говорим о служении, то мы, естественно, имеем в виду рамки размерность и ограничения святые. То есть это не просто ходить строем по кругу, а какие-то вот святые закономерности. Это имеется в виду, естественно, ограниченность. Ну, каждая заповедь, она в каком-то плане ограничена. Скажем, заповедь Цдоки, она не призывает нас, не только не призывает нас наделить бедных бесконечным количеством денег, скажем. У нас нет бесконечного количества денег, но она не призывает нас даже отдать бедному все. Есть определенные рамки, все наше имущество, да? А между прочим, могла бы призывать, теоретически, чисто теоретически. Заповедь Цдоки своими законами ограничена, как бы зажата. Ну, там есть отдельные рассуждения, отдельный регламент для людей, у которых денег куры не клюют, скажем. В отношении того, да, какие пределы там, в какие пределы должна укладываться Цдока. И кроме того, есть Цдока, как она спасает от смерти, есть Цдока, как она во имя исправления. То есть, ну, в общем плане, штатный регламент, человека должен отделять в качестве благотворительного пожертвования от 10 до 5 части своих доходов. Меньше 10 части, если он отделяет, то это жмотство. А больше 10 части, больше 5 части, это расточительство. То есть это тоже неправильно, поскольку Тора полагает, что если он будет таким образом обращаться со средствами, распылять более 5 части, тогда это приведет к, ну вот, к социальному, приведет к тому, что он в результате обеднеет и сядет на шею другим людям, которые будут ему уже будут помогать своей цдокой. То есть нужна определенная гармония, вот эта гармония обеспечивается, скажем, такими рамками. Но это же рамки в божественном служении, рамки, как это же божественность, это же безграничность, где, откуда там берутся рамки. А вот это и есть сочетание, это то, как безграничная воля Всевышнего оделась в ограниченные рамки. И вот это служение, которое происходит в этих рамках, это рамки именно святости. Почему Ребе говорит о рамках, подчеркивает, что это рамки святости? Потому что на самом деле рамки в служении могут быть другие. Рамки могут быть, скажем, у каждого из нас есть определенные рамки. Рамки наших возможностей, причем, ну, есть рамки наших возможностей, таких объективных возможностей. То есть, скажем, у какого-то человека вот есть вот столько-то средств, и у него больше нет. И он не может при всем желании вот сейчас, прямо сейчас, вытащить из кармана, у него в кошельке, вот там, не знаю, 5000 рублей. И он из этого может что-то там, значит, чем-то помочь бедному, скажем, раз уж мы про Цдоку заговорили. Но больше у него нет, он не может родить эти деньги. Или там, скажем, от человека требуется прибыть в синагогу там, к такому-то часу. А вот так сложились обстоятельства, к сожалению, что он оказался за много километров от синагоги, без автомобиля. И единственный способ ему добраться до синагоги, это вот сесть на электричку и поехать. Ну и вот он не успевает, там, скажем, на молитву Марьев, он не успевает, объективно не успевает. Он не может перенестись туда, он не может чудом перенестись туда, вот как в Торе часто описывается случай квицезадер, сокращение дороги, когда человек моментальным образом, такая нуль транспортировка, да, переносился из места в место. Вот у него, у рядового человека так не получается. Это ограничение, но это ограничение объективного толка. А есть наши ограничения в служении, которые надуманного толка, скажем. То есть нам кажется, что мы не можем, скажем, вот, зачастую люди, скажем, начинающим людям кажется, что они не могут соблюдать кашрут, потому что если они начнут соблюдать кашрут, то у них вывалятся зубы, у них перестанет работать голова от недостатка вкусных, там, не знаю, свиных белков, я не знаю чего. Ну, опыт показывает, что это не так, но что-то внутри нас вот мешает принять новые какие-то стандарты питания, скажем, или стандарты, вот, связанные с расписанием, там, принять то, что в субботу что в субботу совершенно спокойно человек может отказаться от любой производительной деятельности, и больше, более того, даже не смотреть там в айфон, а вот отложить его в сторону, куда-то убрать, от него немножко отдохнуть. Это очень трудно человеку принять, и зачастую это не позволяет человеку начать соблюдение просто. Или, уже находясь внутри соблюдения, ограничивает его, тормозит. Вот это вот, это вот такого рода ограничения, это ограничения противопоставленные святости. То есть это не, вот, неправильные ограничения, которые надо снести, которые надо, с которыми надо бороться, которые надо, из которых надо выйти. А здесь ограничения святости. То есть мы, в том числе, там, я не знаю, цицис должны быть вот такой длины. И не надо их делать. Но иной человек скажет, цицис, это же хорошо, хорошего должно быть много. И сделает себе нити на краях четырехугольной одежды длиной 1,50 м. Ну, вот это будет затруднять и его, и прохожих, может быть, даже транспорту мешать. Это неправильно. То есть, вот это ограничение, это, да, ограничение, ну, мы, естественно, не о такого рода анекдотических случаях повествуем, а говорим о том, что вот есть ограничения, вполне справедливые, святые ограничения, укладываясь в которые человек служит Всевышнему совершенно полноценным образом. С другой стороны, есть авейда, лимайла, мемдида, веакбола. Есть работа, служение, которое выше размерности и ограничений. Веейш базе, машейн базе. И есть и оба типа служения, они на самом деле имеют право на существование и более того, обладают какими-то вот преимуществами, достоинствами, которых нет в другом. Можно было бы что-нибудь так подумать, там, не знаю, что служение на основе размерности и ограничений, это служение изначально недостаточное, так как человеку надо выйти из всех ограничений, то... Так вот, это не совсем так. А вейдовым дидовым акбулы и бейрахлы даргасаодом. В чем заключается достоинство каждого из этих типов служения? Служение, которое связано с ограниченностью, которое вот укладывается в рамки Торы, в рамки не предусмотренные, а как прописанные, в рамки прописанные Торой, но вот рамки, так или иначе. Это служение, которое близко к уровню человеческого существования. Человек даже не ангел, хотя человек от ангела очень мало чем отличается с точки зрения уложенности в ограничения. Ну, ангел, у ангела ограничений меньше. Ангел обитает, и вот его материальность, ангел тоже материален, только чуть-чуть более утончен. Ангел обитает в области другого рода ограничений, более свободных ограничений, скажем, но все равно в ограничениях. Поэтому, если говорить принципиально о вопросе ограничений и безграничности, то от ангелов мы отличаемся очень мало. Но, тем не менее, вот человек, он не ангел, и он не может жить в... его природа, она задает вот какие-то свои стандарты, какие-то свои, вот то, что мы назвали, объективные ограничения. Шиясы кли ликлойт ликус бипнимиус мециюсы. И если мы нацелены на то, чтобы Тора стала частью нашей жизни, чтобы она проникла, чтобы вот святость проникла внутрь нашего существования, именно нашего существования, как мы представляем собой не взрыв святой энергии, а представляем собой существо из плоти и крови, которое составлено из души, ну да, вот такого высокого, духовного, в чем-то безграничного начала. И материального тела, и в обязательном порядке материального тела. Человек, еврей, это не только душа, и не только тело, и не только душа, а объединение гармоничное между телом и душой. Так вот, если мы хотим, если перед нами стоит задача привлечь божественность вот в это сочетание между душой и телом, то тогда служение, укладывающееся в рамки, то есть специально Торы, ну, как бы подстроенное под материальность мира и человеческого существования, оно представляет собой именно то, что мы ищем. То есть именно оно эффективно здесь. Оно учитывает существование мира, оно учитывает существование еврея как материального существа. И именно поэтому предоставляет возможность вот такого объединения между безграничностью божественной воли, скажем, и рамками человеческого существования. Потому что предварительно вот эта безграничная воля, она одевается в рамочки, прописанные Торой. То есть, еще раз давайте подчеркнем, то есть служение, которое происходит в рамках, вот в этих ограничениях святости, в размерности святости, в сеточке, которую вот сама Тора задает, это служение, оно подчеркивает, оно подстраивается, учитывает, подчеркивает существование человека. То есть, вот необходимость... То, как человек становится сосудом, и она это подчеркивает, она предоставляет такую возможность, она это реализует, оно, вернее, служение такого типа, оно это реализует, достижение того, чтобы человек стал сосудом для божественности, для того же, для, она реализует то, что божественность, она привлекается внутрь человеческого существования, именно в том плане, в котором он человек, из плоти и крови и так далее. Выдышили майлы мендидовы акбола, а служение, которое выше размерности и ограничений, бехолме и дехо, то есть то, что, ну, не знаю, даже надо это объяснять или нет, сейчас мы, кстати, сноски по этому поводу будем читать, в молитве Шма, которую ежедневно мы читаем, на самом деле, даже не по два раза, а что уж греха таить, и там, не знаю, раз наверное, 5-6. Потому что мы читаем и там и перед шахрисом, и внутри шахриса, и в таких тфилин, и в сяких тфилин, и потом в мае, и потом вечерние, это утреннее. А если мы еще прочитали, если мы молились до наступления времени Шма, так еще, чтобы выйти там в обязанности читать Шма в правильное время, еще там на всякий случай, то есть это получается уже много раз. И потом мы читаем тот же текст, мы читаем и в вечернее время, чтобы выйти в обязанности. То есть он у нас есть и в Мареве, а если мы Марев молились до с выхода звезд, то мы еще раз должны читать, и потом в чтении Шма на кровати, на ложе своем. Вот, то есть, ну, много раз читаем этот текст, и в нем встречаем в самом начале практически вот такую фразу: «Люби Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем твоим меоид». Эта фраза обильно толкуется различными источниками. И, ну, с точки зрения простого смысла, речь идет о вот, трех уровнях в любви Всевышнего. На первый взгляд, это просто дословный смысл этого приказа. «Люби Бога как, так, так и даже так». И вот мудрецы наши объясняют, что любовь бехолме, я думаю, мудрецы внутренней Торы, они объясняют, что любовь бехолме и дехо – это любовь, которая поднята. То есть, ну, во-первых, это любовь, это в общем плане служение, совокупное служение. И это служение, вот любовь бехолме и дехо – это служение, как оно поднято над любыми ограничениями. То есть, вот это вот «меидехо», «меоид», «очень», «всем твоим очень». Вот это «очень» – это преодоление ограничений. «И клилы ка и» – вот это служение «бехол меидехо» в разных местах объясняется. Сейчас наверняка мы это зачтем в ссылочках. 33-я ссылка как раз вот у нас развернутая. Просто мы вначале в сихе мысль закончим хотя бы. Подведем итог, а может даже до конца пункта, наверное, дойдем, потом возьмемся, сделаем чуть-чуть перерыв и возьмемся за ссылки. Так вот, объясняется, что не случайно в приказе фигурирует окончание «хо», «меидехо», кто с ивритом немножко знаком, понимает, что это указывает принадлежное окончание, которое здесь должно переводиться как «твое очень». Ну, перевод дурацкий, точно так же, как и вообще перевод слова «меоид» в данном контексте как «очень», но деваться абсолютно некуда. То есть, ну, если «меоид» мы понимаем как безразмерность, неограниченность, то есть служение вот в «гавто», «бехол меидехо», «люби всем твоим меоид», мы понимаем как «служи Богу» образом, лишенным ограничений, вот, и такой приказ, ты должен всем твоим сердцем, и даже всей твоей душой, и даже всем твоим миой, то есть вне ограничений, то тогда вот миидея хо имеет в виду безграничность. Имеет в виду безграничность. Служи Богу своей безграничностью, своей лишенностью ограничений. Так вот это очень интересно, что ограничения, ну мы с вами вот последнее время, в особенности на самых разных уроках, все время сталкиваемся с темой безграничности, как она обуславливает универсальность, невозможность определения, невозможность там, постижения, потому что безграничности ее не охватишь ничем, она как ее... Как ее, если она действительно безгранична, то рамок у нее нет, за что ты ее схватишь, как ты ее определишь, куда ты ее, в какой угол ты ее загонишь, если она действительно безгранична. Получается, что вот этот термин «меидехо», он на первый взгляд, ну, какой-то такой вот оксюморон, то есть, как это, безграничность твоя, то есть, у меня своя безграничность, у того человека своя безграничность, такая бесконечность. Бесконечность, если она бесконечна, если она действительно бесконечна, то как это может быть? Моя бесконечность или там чья-то? Бесконечность номер один, бесконечность номер два. Так нет, да. Нет, в смысле, да. Существует безграничность разного характера, как бы. У меня своя безграничность, у тебя своя безграничность. Потому что у меня были свои рамки, и когда я вышел за пределы этих рамок, я достиг собственной безграничности. И эта вот достигнутая мной собственная безграничность, она, может быть, для тебя уже давно ограничение. Ты уже давно вышел из того, что я назвал сегодня своей безграничностью. То есть, мейдехо, проще говоря, это выход за ограничения собственные. А где ты оказываешься, преодолев собственные ограничения? Да, ты вот оказываешься на уровне мейдехо, преодолев собственные ограничения. Но при этом это мейдехо, оно в следующий момент для тебя уже опять обыденность, для тебя уже опять ограничения, пускай святые. Но при этом возникает такой, ну, тогда мы зададим вопрос. Но ведь если так рассуждать, то эта безграничность, она на самом деле какая-то не безграничная безграничность. Что это за такая субъективная безграничность? Я преодолел свои ограничения, это моя безграничность. Но на самом деле это, значит, для другого человека. Это, то есть, ну вот, возвращаясь к примеру с Докой, я там... Ну, потребовалось от меня сделать пожертвование там, перед праздником Песах, чтобы у нищих в моем городе было на что купить мацу. И вот я сжался, еле выжил из себя там 200 рублей. Ну, а потом это было ограничение определенное, да. То есть, ну, на самом деле, хорошо, здорово. Хотя бы, как сказали наши мудрецы, «Кол прута мистарфис лехэшбен годль», каждая... Маленькая монетка прилагается к великому счету. То есть, любое, даже самое маленькое позитивное дело, оно правильное. Обругать его ни у кого язык не повернется. Но, объективно, это недостаточные деньги. И недостаточные в том числе, там, скажем, от меня. Ну, я потом подумал, скрипя душой, понял, что, в общем... Ну, на самом деле, ну, даже как-то некрасиво, перед людьми неудобно. И вообще, ну, что ж такое-то, какие-то смешные деньги. Ну, и пожертвовал 1000. Решил, что я могу пожертвовать 1000 от своего, по своим доходам. Это действительно для меня чувствительная сумма. И, ну, вот, решился, да. Это что такое? Это служение в области размерности и ограничений. То есть, то, как это сообразуется с моими реальными финансовыми возможностями, скажем. Вот я решил, что с моими финансовыми возможностями хорошо сообразуется. Это получается там, ну, от чего-нибудь пятая часть, там, не знаю, что, как я посчитал, как я решил. Это пример отвлеченный, все имена и совпадения, они чисто случайны. И, ну вот, но это все-таки служение внутри ограничений. А потом я чего-то на меня нашло вдруг, что-то на меня, какое-то святое сумасшествие, и я решил, что, что вот пожертвую я на это дело 5000 рублей, вот и все, и будь оно что будет, может мне придется провести период до Песоха на хлебе и воде, и вообще, может быть, это, ну вот, да, была не была, и, в общем, и вот вышел из ограничений своих. Я вышел из своих ограничений и вот отдал на цдоку сумму, которая, ну, совершенно не сообразна моим возможностям, скажем. Ну, мы скажем, ну, хорошо, ну, это, ну, твои 5000 по отношению к тому, что там дал вот какой-нибудь Авром там, это что это такое? Ну, это он, у него... Ну и ответим сразу. Ну, у того Аврома, у него свои ограничения. У него кошелек других размеров. Кошелек по-другому ограничен. Поэтому для меня это безграничность. А для него это карманные расходы. Там он детям в день больше дает. Вот. Это отдельный. Но все равно мое пожертвование, если оно является ограниченным хотя бы по отношению к кому-то, то в чем его ценность? Ну, а тем более, сейчас мы, черт, нас понесло тут на разговор про деньги. Может быть, в любой области. Да, в области, там, не знаю, усилий, посвящаемых изучению Торы. Или там, значит, уважению к другим людям. Там, отношению к другим людям. Что вот я пытаюсь относиться с каким-то великим уважением и любовью к людям, которые... Ну, у нас, для которых у меня нет никаких объективных оснований относиться к ним с уважением. Более того, наоборот, они вот там, предположим, ну, какие-то плохие действия предпринимают в отношении меня. Это выход из ограничений. Я вот не мог найти в себе силы на это, и вдруг нашел. Тоже выход из ограничений. Но если это всего, как бы для другого человека это всего лишь, то есть это... Только выход из моих ограничений, и то я вышел из своих ограничений, и через 10 минут, там, ну, или там, день, или неделю, это стало естественным моим состоянием, естественной моей практикой, и перестало быть выходом за ограничения. То в чем же ценность вот этого момента выхода из ограничений именно сейчас? И ответ Ребе дает очень простой, потому что такое служение становится клилой, кавелой, куслой, шелемайнами, акболой, суодом. Потому что такое служение, оно становится сосудом для того, чтобы воспринять истинную бесконечность, истинную безграничность, воспринять божественность, которая выше ограничений человека. То есть миоид уже без всякого хо. Не миоиде хо, а миоид амити, истинный миоид. То есть вот эта вот относительная безграничность, она, ну, даже не знаю, надо ли сказать, как ни странно, потому что это не очень странно, это интуитивно понятно, она становится сосудом, становится воспринимающим началом в отношении того, что находится над человеческими ограничениями, какими бы они ни были, в том числе святыми ограничениями. Вашлеймус ги бехибор, раз договорились дочитать до конца, если два слова осталось, дочитаем, да? Вашлей, а полнота достигается когда? Ну, и как во всех ситуациях, собственно, мы не раз уже сталкивались с таким ходом, полнота достигается именно тогда, когда все достоинства объединяются, а недостатки исчезают. Ну, вот у нас получились недостатки, Рэбе здесь не говорит о недостатках. На самом деле, понятно, что названные нами достоинства, они подразумевают недостаточность в противоположном. То есть, служение внутри ограничений обладает достоинством. Что-то происходит страшное на улице. Служение внутри ограничений обладает достоинством применительно к тому, как божественность одевается в рамки человеческого существования, с другой стороны, не является вместилищем для того, что выше человеческих ограничений. Наоборот, служение вот это, которое лимайло меаболос одам, такое неограниченное служение, вот это меидехо, вахтом бехол меидехо, оно является сосудом для восприятия того, что выше человеческого существования, но к человеку не очень приспособлено, то есть не дает возможность человеку воспринять божественность так вот, чтобы божественность вписалась внутрь его структуры, внутрь его устройства, скажем. А полнота, естественным образом, заключается в объединении того и другого вместе. Шнейн йоним бавыда зоодом. В объединении двух идей в служении человека. Ген бавидос и шелимайла мягбола. Ешна майла шешазанимших бихлибев ними. То есть, когда человеческое служение становится таким, что то, что его служением, то, что выше ограничения, привлекается внутрь бипнимиус. То есть служение становится идеальным, когда, вот так будет ближе к тексту, служение становится идеальным, когда служение, которое выше ограничений, привлекается внутрь, в сосуды, бифнимиус, внутренним образом, и также в служении, которое находится, которое ведется внутри ограничений, присутствует достоинство бихолми и деху, присутствует достоинство всем твоим миоид. Дальше об этом в тексте мы будем говорить, в тексте беседы мы будем говорить подробней. А сейчас, после небольшого перерыва, мы пройдемся по ссылкам, начиная с 33-й. Так, ну, «Бехол меидеху», «Всем твоим миоид», сноска 33, где Ребе ссылается на, собственно, место в Хумаше, которое нам не нужно, мы его сами наизусть знаем, и «Тойра Уэр» в таком-то месте. Дерех Мицвейсеху в таком-то месте, в таких-то местах. Это значит Ребе Цемах Цедек, Тойруэр, как вы знаете, это Алтер Ребе, дальше Цемах Цедек, потом Сефера Майморим Тофрейш Самах, это Ребе Рашаб, и Сефера Арахим Хабад, это такая вот хасидская энциклопедия, составленная, который, вернее, начал составлять, и так я не понял, закончил он это или нет, или то, что получилось, вот несколько томов, там 5 томов, по-моему, вы издали, и один отдельный том по буквам, это иметь в виду, что это законченный труд, начал Йоэль Кан. И вот Ребе отсылает к этой энциклопедии. Так, ну, ссылок здесь по объему примерно столько же, вот эта вся ссылка, она занимает по объему примерно раз в 15 больше, чем мы прошли в самой беседе. Ну, сейчас сколько успеем, столько успеем. Отрывок из Тойра Уэйр в таком-то месте. Ахава дебихол миидеху, любовь всем миоид твоим. Депирош миоид айну бли гвуль лимайла миагболос клианефеш. Что означает вот это миидеху? То есть поднятие, ну, то есть в данном случае внутренняя Тора рассматривает как простой смысл этого словосочетания «Ахва бихол мейдехо» – любовь, которая выше ограничений, которая не скована ограничениями. Что это означает? Это безграничность, которая выше ограничения сосудом души. «Вегиней вады муван лакол де эйн ройцу лэмерши яхва вейраши бли гвуль вакец мамаш». Понятное дело, не имеется в виду, как Ребе здесь говорит, понятно всем. Понятно всем, что здесь не имеется в виду отсутствие ограничений абсолютное. «Кейх шаях зэ шебуодам и яхва вейраши бли гвуль мамаш». То есть, если речь идет о любви и страхе перед Всевышним, и речь идет о любви и страхе материального человека из плоти и крови, то как можно говорить о беспредельности? То есть у человека ничего беспредельного нет. Есть какие-то рамки во всем. «Эла кавона ши и йойсер мягбола сакли десеха асехалу мидей шебоодам». Что же имеется в виду под безграничностью? Одно из возможных определений, которое, можно, которое дается вот этому термину здесь. Это поднятость над ограничениями разумом и эмоциями. То есть, да, человек не способен достичь безграничности абсолютной в своем служении Всевышнему, в частности, в том, на чем оно строится, и что само является, кстати, служением, в любви и страхе. Но человек может выйти в этих любви и страхе за пределы ограничений разумных, Вот мы часто упоминаем с вами термин «служение альпи там вода», служение на основе логики и понимания. То есть, вот, что это означает? Основанная на логике «альпи там вода». Значит, что если я что-то понимаю, значит, я это делаю. Если я что-то не понимаю, то я это либо совсем не делаю, либо делаю, ну, без особого рвения, то есть, как, ну, вот, воспринимаю это как нечто негодное, что-то вот не совсем правильное. То же самое в отношении эмоций. То есть, если эмоционально для меня какая-то вещь приемлема, то я ее делаю, да? А если нет, то, ну, мне трудно ее делать, если она эмоционально мной не воспринимается. А служение вне ограничений – это то служение, которое вот этими рамками не регламентируется. То есть, я как бы заявляю для себя, на самом деле заявить, естественно, мало, мы с вами, ну, то есть, просто заявить это, такую прокламацию, засчитать прокламацию – это просто крайне неинтересно, абсолютно бессмысленно. Я не заявляю скорее, а я принимаю для себя внутренним образом, и вот как проживаю это, что ограничения моих собственных разума и эмоций, они не играют роль в данном процессе. То есть, они только во вред могут быть. Потому что мои разумы и эмоции, они разумы и эмоции сотворенного существа, которые обладают собственными ограничениями, то есть, они для чего-то нужны. Это хорошие инструменты, выданные мне Всевышним. Но когда они становятся в противоречие с моим служением, то это ерунда на постном масле. То есть, надо выйти из этих ограничений. Так вот, выход из этих ограничений, он является вот этим самым искомым «бехол меедеху». «Шейнкоя бекейли мэлэлэ акин лагби 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 сейхон». То есть, получается, служение всем, служение «бехол меедеху» в этой интерпретации, это значит служение, которое построено на страхе и любви, которые разум и эмоции не вмещают, не принимают. Тем не менее, человек на них строит свое служение. Ким гу ясер йойсер, я, что такое ясер йойсер, непонятно, микейли мейлу, он, но оно избыточно по отношению к этим сосудам, то есть переполняет эти сосуды. Велахен никра бихол меидехо, и поэтому называется бихол меидехо, миоид шельхо. То есть, это твой миоид пируш, что смысл этого оборота, лигаби клишелхо, то есть, ну вот, для тебя данная вещь, это вот отказ от собственного, ну, на первый взгляд, это же понятно, да, что тут долго объяснять, ну вот, у каждого из нас есть какие-то воззрения, через которые нам не перешагнуть, скажем, даже если нам говорят, ну смотри, а какую роль играет здесь твой разум? Это божественный разум, вот божественный разум, божественная воля. Они постановляют, что необходимо, ну, скажем, делать вот то-то и то-то и то-то. Не знаю, в свое время, скажем, смешной вспомнился курьезный случай, довольно частый в еврейской среде. Я когда-то, вы будете смеяться, был вегетарианцем. Ну, то есть, вегетарианцем я таким был стихийным. Я не следовал никакому такому учению вегетарианскому, просто на каком-то этапе мне стало жалко животных, ну, так у многих бывает же, правда, стало жалко животных, которых убивают для того, чтобы я, гад, там, значит, был, употреблял их в пищу и наслаждался их изысканным вкусом. Вот. Ну, и перестал я есть животную пищу, и, будучи немножко по своей природе, значит, занудой, то я отверг всякую животную пищу, включая, скажем, яйца, потому что, ну, яйца – это же будущее цыплята, там как-то, никому не пришло в голову мне объяснить, что это яйца, которые неоплодотворенные, ну, там из них ничего не может вылупиться. А так как я отверг яйца, то поскольку я себе так представлял, тоже особо утруждать я себя исследованиями не стал, что яйца добавляют в хлеб, то я перестал есть и хлеб. И, в общем, ел я довольно мало что, на самом деле, на том этапе. Ну вот, да, зато у меня все было в порядке, там, с весом, скажем. Избыточного веса у меня на тот момент не было, если я правильно помню. Ну, правда, к дистрофии я не пришел тоже. Очевидно, был сильный запас прочности. Так вот, на каком-то этапе, когда я стал соблюдать, это встало в некоторое противоречие с какими-то еврейскими принципами. Ну, дело в том, что с точки зрения еврейской, вегетарианство, ну, не то что запрещено, но оно не очень лежит в русле мейнстрима, скажем. Оно, ну, иногда оказывает помеху, то есть, скажем, ну, во времена храма, когда приносили жертвы, к ним надо было есть эти жертвы и есть от мяса этих жертв, то, ну, конечно, они должны были есть от мяса этих жертв, обязаны были. Какое вегетарианство? То есть, если бы Коэн отказывался от поедания святых жертв, как по убеждениям, то это было бы, ну, не, это был бы бунт против Всевышнего. Кроме того, каждый еврей, он обязан был в ряде случаев употреблять мясо, опять же, тех же самых жертв, пасхальные жертвы в Песах. На данном этапе мы не едим жертву, и даже пасхальную жертву. Но, тем не менее, известно, что мудрецы наши заявили, такое сделали официальное заявление «Эн симха блибосар вияин» – «Нет радости без мяса и вина». И, ну, есть серьезная рекомендация мудрецов употреблять в субботу и праздники мясные продукты. Даже если человек не ест мясо всю неделю, и, кстати, есть такое воззрение, с точки зрения которого действительно следует воздержаться от мяса в течение будних дней, которое не является обязательным, опять же, к выполнению. Но даже такие люди, они в субботу и в праздники, они, ну, очень рекомендуется употреблять мясо. Ну и, естественно, когда я стал соблюдать, то я стал подвергаться, ну, до этого надо мной издевались люди по поводу вегетарианства, что я такой вот раненый в голову. А тут, то есть не то, что издеваться, но как-то такое вот стали, ну, всем было, знаете, в еврейской среде всем до всего есть дело. И, естественно, там один из людей, которые недавно появились там вообще там его грех не получить ему разуму, ну, и вот стали высказываться какие-то такие мнения по этому поводу. На самом деле, справедливые вещи стали высказываться, но я это не мог преодолеть. Вот у меня в голове это была вот эта вот идея, что животных убивать ради того, чтобы люди ели, это, значит, антигуманно, это плохо, это вообще зло. То есть слюной я не брызгал, но вот как-то мне было трудно это преодолеть. То есть вот мой шаблон какой-то внутренний, встроенный, он не давал мне выйти из этих ограничений. Через некоторое время, ну, так сложилось, что мне удалось из него выйти. Так вот, на том моменте, когда мне не удавалось из него выйти, то, в принципе, вот этот шаг, если бы я сказал, да кто... А, кстати говоря, между прочим, очень, это даже, наверное, поучительно, я вот не отказывался даже в эту сторону смотреть и как-то был очень упрям, даже, наверное, необычно для себя упрям, потому что, в принципе, я, к сожалению, не такой упрямый, как мне хотелось бы быть. Но вот я вот тут я что-то я заупрямился, и вот что бы мне ни говорили, мне все, нет, все равно вот не буду есть мясо, и все. А на чем я сломался, мне мой друг Шая Коэн, ныне известный раввин Алматы, он мне сказал... ну, как-то вот что-то в каком-то процессе, там, не знаю, мы шли куда-то мы шли обедать или что-то, и он мне сказал, а главное, что смешно, и мяса тогда практически не было, кошерного мяса, это надо было еще дождаться, чтобы это кошерное мясо появилось, то есть, чтобы на самом деле я отказывался от мяса. Большой такой возможности-то на мясо налегать-то и не было, это такая была роскошь, редкая роскошь. Так вот, он мне говорит, слушай, говорит, Шмулик, ну не будь ты святее Бога. Ну и вот тут что-то меня проняло, и я понял, что действительно что-то я не то делаю. То есть либо я подчиняюсь божественной воле, и тогда, ну а как? Либо я следую своим каким-то своему пониманию того, что такое хорошо и что такое плохо, но тогда, ну как надо признать, что это мое доморощенное, неизвестно откуда взявшееся субъективное непонятно куда, ни пришей, ни пристегни в служении мнения. Ну вот, так вот, преодолевая, то есть придя к такой позиции, что да мало ли что мне там говорит, подсказывает моя логика, скажем. Нет, я должен поступать так, как мне говорит Тора. И совершенно надо отбросить вот эту собственную логику. То это вот выход из собственных ограничений разума, скажем. Или эмоционально я не воспринимаю что-то, мне там противно, скажем, какая-то вещь мне противна. А почему она мне противна, так задуматься? Ну, просто вот так я устроен, а Тора мне приказывает это сделать. Ну, значит, я должен пойти, значит, я должен подняться. Вот если я поднимусь над этим противно внутренним, которое является моим ограничением собственным, то тогда я поднимусь на уровень бехол миидеху. Миой чельхо. Килигабы кли шелхо никрабы раба зой миэйд. Почему это называется миоидехо? Потому что это именно над твоими ограничениями. У другого человека, может, таких заморочек в жизни не было. То есть ему не надо их преодолевать. Это именно твой миоид, твои ограничения твои ограничения твоим разумом, твоими эмоциями. И вот ты их и можешь преодолеть. Значит, это получается, что твой, вот это для тебя это великая любовь, для тебя это безграничность, а вот бэмэс и бигуль. На самом деле это ограничение. То есть, чтобы ты знал, что это на самом деле это ограничение. Нельзя сказать, что это абсолютная безграничность. Вот ты стал есть мясо, и это абсолютная безграничность, скажем. Вафальпикейн, кейван, шелигабы, иодам, ги, пхинас, бехолми, дяхол, пхинас, бехейла, ясер. И несмотря на то, что это все-таки ограниченность, только по отношению к этому человеку, это безграничность, какая-то такая вот временная безграничность, несмотря на это, поскольку это все-таки бехол мейдеху, это все-таки для тебя это некий прорыв, для тебя это что-то такое, превозмогание себя. Лахейн аль-едейзе, мамших, мама, шойрин, сейв, бору, гушили, майдами, ацинцум. Благодаря этому привлекается как ответ. А в отношениях между человеком и Всевышним всегда так. Человек делает какой-то, может быть, ничтожный шаг со своей стороны, а ответ свыше приходит совершенно безразмерный, несопоставимый. Так вот, я здесь вышел из своих каких-то там, детский сад, скажете вы, из своих ограничений, а ответ свыше... Он приходит из области над цимцумья, то есть вот над ограничениями, над первичными ограничениями божественного света. Шигуа бли гвуля мити, то есть вот это вот со стороны истинной безграничности. То есть вот это то, что мы назвали в самой сике, миоида амити, истинный миоид. Ну, кстати говоря, вот у меня выскочило из головы, я лихорадочно вспоминал, и так и вот только сейчас вспомнил. На самом деле, это понятно, что это применимо не только к тому, там, едите вы мясо или не едите, и вообще, что вы там едите, не едите. А это имеет в виду любой ответ на призыв Торы. Ну, вот, скажем, человеку, вот мы достаточно регулярно, в последнее время, менее регулярно, к сожалению, вот так как-то жизнь складывается, ходим на Мефцуем, вот, там, в Рошашона, да, и там, в Сукес, и подходим к человеку и задаем вопрос, там, у вас мама еврейка, вот, есть заповедь, потрясти лулавом, значит, у нас праздник, это заповедь, там, вкратце что-то говорим, пытаемся человека побудить к тому, чтобы он потряс лулавом, или наложил тфилин, или послушал трубление в шафар, или там что-нибудь еще. Ну, у многих людей, и у меня тоже внутри, конечно же, есть вот этот гвоздь там, шарнир, тоже такой не абсолютно, я в этом тоже не абсолютно свободен. Многим людям трудно себе даже представить, то есть с точки зрения их воспитания, их понимания, то, как они видят себе шансы успеха, скажем, то, как они воспринимают это эмоционально, кстати, эмоциональное ограничение, там, удобно, неудобно. Для них вообще неприемлемо, вот такое действие неприемлемо в принципе. То есть они не могут себе представить, что они подойдут к человеку и предложит ему выполнить заповедь, то есть это что-то ужасное, это катастрофа, то есть для них это абсолютно невозможно. И вот когда такой человек, который, то есть с точки зрения его разума это невозможно, с точки зрения его эмоций это ужасно неудобно, ну вообще там подойти к человеку на улице, задать его, у вас мама еврейка, да, можем задать, а что произойдет, собственно, ну на самом деле может произойти, кстати, собеседник может оказаться неадекватным, и что-нибудь действительно может произойти там такое, ну что-то, ну убивают редко, но в принципе можно нарваться на скандал, ну тоже ничего страшного, в общем. Но для него это катастрофа, и вот он, несмотря на то, что он с точки зрения разума и эмоций, ну вот совершенно для него недопустимо подобное поведение, он отставляет их в сторону. То есть просто прорывает эти ограничения, как мы говорим. То есть он полностью отказывается от этих ограничений. И подходит к человеку на улице, предлагает ему, скажем, потрясти лулавом и так далее. И как бы полагается целиком на божественную волю в этом отношении. Всевышнему это нужно. Я знаю, мне праведник поколения, Любавичский Рэбе, он сказал, что Всевышний хочет, чтобы я это сделал. И вот неважно здесь, вот я беру и поднимаюсь до такой высоты ответственности за это предприятие, что я себе говорю, здесь не важно, здесь мой разум и эмоции только мешают. Всевышний лучше знает, что можно, что нельзя, что удобно, что неудобно. То есть я отставляю свои разумы и эмоции в сторону. Я не становлюсь идиотом, не становлюсь зомби на этот момент. Я реализую свои разумы и эмоции в последующем диалоге, скажем. Но вот свои ограничения разума и эмоций, которые мешали мне, в принципе, даже подумать о том, что такое возможно, подойти к человеку на улице, я их отставляю в сторону. Это выход из ограничений. И в ответ на этот выход из ограничений, говорит Алтер Ребе, происходит ответ совершенно несоразмерный. То есть ты выходишь из своих, ну, в общем-то, плевых ограничений, каких-то таких вот, ну, крайне субъективных, на самом деле, человек там пару раз так попробует, ну, для меня по-прежнему это представляет собой определенную трудность. Но, в общем, ну, не такую трудность, как первый раз. Ну, человек пару-тройку раз, он попробует вот так вот обратиться к другому человеку на улице, выяснить, еврей он или не еврей, и предложить ему выполнить заповедь. Ну, и как-то это уже не выглядит как что-то такое совершенно невероятное вот из области научной фантастики. Ненаучной фантастики. Ну, но первый раз это, в общем, это настоящий выход из ограничений. Но каких? Из выходов очень субъективных, каких-то надуманных, порожденных какими-то шаблонами воспитания. Вот, ну, что не настоящие такие ограничения это на самом деле. В моем субъективном мире они, да, настоящие. Так вот, в ответ на это приходит раскрытие божественности из области настоящей безграничности, которая преодолевает настоящие ограничения. Ну, насколько можно вообще говорить в этом мире о настоящих ограничениях. В немце им ей савы раба зоймица децем балес гвул. И получается, что несмотря на то, что это великая любовь, то есть то, что меня подтолкнуло к отказу от собственного разума и собственных эмоций, вот, к прорыву собственных шаблонов, это великая любовь ко Всевышнему, так она раскрывается. Это великая любовь, на самом деле, она не та великая любовь, которая, о которой вот мы читаем везде, там абсолютная безграничность. Это не абсолютная безграничность, это на самом деле, по сути своей, эта великая любовь, она дограничность, она ограничена. «Микол моким льейса йойсер мигвуль веклишеля нефеш», несмотря на это, будучи более лишенным ограничений вот этой вот души, да, «Алкейн поэлэ самшоха мипхинас блигвуль мамаш», она, будучи прорывом все-таки по отношению к ограничениям данной души, она приводит к привлечению безграничности в буквальном смысле. «Дыгайно эрин сейф мамаш». То есть, приводит к привлечению бесконечного света в буквальном смысле. В буквальном смысле бесконечности. Ну, наверняка у всех нас на слуху и в памяти наши объяснения, вот, в том числе на этих уроках, ну, а больше, наверное, в самых Вовле, в Дрехмитсвасеху, где мы рассуждаем на тему света до цимцума, после цимцума, свет, как он сам по себе, вот свет, лишенный каких бы то ни было ограничений, свет, как он есть, там, сущность божественного света, вот то что осталось за цимцумом, вот из этой области, из той области, привлекается нашим выходом из ограничений, нашим частным выходом из ограничений здесь, внутрь мира.